Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: сочинцы не против Олимпиады, а не против олимпийского закона. Может ли прокормить семью офицер-танкист из Челябинска? Брошенных детей в Красноярске становится все больше. Самарские родители начинают борьбу против насилия на кино и телеэкранах. Это в первой части программы. Во второй: Глазов. Что искал мэр в редакции газеты? Благовещенск, Хайхэ. Два государства, один город. Смогут ли ставропольские власти управлять рыночной стихией? Саранск. Таксисты против установки счетчиков в такси. Псков. Дворники требуют заработанное через суд. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Мы за Олимпиаду, но против олимпийского закона. По таким лозунгам в Сочи прошел митинг, на котором горожане протестовали против внесения изменений в законодательный акт Российской Федерации, названный Олимпийским законом. Эти изменения связаны с организацией и проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Жители Имеретинской низменности, где будут построены ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня, в этом законе больше всего беспокоят предложенные Госдумой изменения в земельные и гражданские кодексы, предполагающие упрощенную процедуру изъятия земель для так называемых государственных нужд.
Олимпийский закон лишает нас судебной защиты, навязывает нам насильно компенсацию за нашу собственность. Мы считаем Олимпийский закон антинародным и антиконституционным.
Изменения в законодательный акт Российской Федерации, связанные с проведением Олимпийских игр, это требования Международного Олимпийского комитета. Ведь они определяют упрощенный порядок въезда и выезда участников и организаторов в страну проведения игр, особые правила размещения рекламы. Но сочинцев больше всего беспокоит изменения, касающиеся изъятия земельных участков. Часть олимпийских объектов предполагается разместить там, где сегодня находятся кварталы частных жилых домов в Имеретинской низменности. Чтобы избежать длительных судебных процессов, инициаторы законопроекта предлагают ограничить права граждан на судебную защиту. Вот что говорит по этому поводу эксперт Общественной палаты города Сочи Юрий Медведев.
Вот теперь в суд обращаться нельзя. Прямо сказано, что все объекты устанавливают правительство, и они суду не подсудны. Поэтому сразу же первое ограничение, очень резкое конституционное ограничение в правах граждан, судебная защита в данном случае не рассматривается. Администрация Красного края готовит соглашение с вами на выкуп вашей собственности. Вы в течение месяца должны подписать это соглашение. Если вы его не подписываете, администрация обращается в суд, и суд принимает решение об изъятии у вас вашей собственности и оплате той, которая вот определена этим соглашением. Вы не вправе опротестовывать в суде, что мало вам насчитали.
Определять выкупную цену или размер возмещения убытков, причиненных изъятием земельного участка или недвижимости, будут лишь аккредитованные при заказчике всей олимпийской стройки госкорпорации «Олимпстрой» оценщики. Независимых экспертов к этой работе, согласно законопроекту, не допустят. Кроме того, предлагаемые изменения ограничивают права сочинцев, подлежащих выселению, на компенсацию своего земельного надела равнозначным участкам, комментирует Юрий Медведев.
Совершенно точно в статье гарантии собственников, у кого изымается земельный участок, что вам должны предоставить аналогичный земельный участок. В Олимпийском законе, будем так его называть, там уже сказано по-другому, что вы вправе просить аналогичный земельный участок, тем более если у вас единственный дом, другого у вас места проживания нет, но все-таки вы только вправе. То есть не обязанность предоставить вам, а вы вправе просить.
Олимпийский закон предполагает ряд изменений и в налоговом кодексе. Согласно установившимся международным правилам, иностранные организации, участвующие в подготовке и проведении Олимпийских игр, освобождаются от налогов. В представленном законопроекте налоговыми льготами будут пользоваться и российские компании. Вопрос только, какие и кто будет определять их перечень, если в законопроекте они не названы. Если в этот список попадут строительные фирмы, то Сочи лишится значительных налоговых поступлений. Вот что думает об этом Михаил Миленин, бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края.
Надо более конкретизировать, какие организации освобождаются от налогов, участвуют в подготовке и проведении Олимпиады. Это очень непонятно и неконкретно.
Пожалуй, наиболее спорным для всех сочинцев, кто знаком с олимпийским законопроектом, является срок действия вносимых в законодательство изменений с 2008 по 2014 год. В течение этого времени региональные власти и госкорпорация «Олимпстрой» будут определять и уточнять зоны строительства и размещения олимпийских и сопутствующих им объектов. И в этом вопросе, по мнению Михаила Миленина, они получат неограниченные права.
Я думаю, что это, конечно, инициатива таких получит поправок. Это краевые. Потому что край здесь получает совершенно неограниченные права. И что меня больше всего смущает, что там был какой-то конкретный срок, когда определяются эти все участки. А теперь это 2014 года. То есть завтра любой предприниматель может попасть под это дело. Ты построил магазин, но он не нужен. Сноси. Нам нужна эта земля. То есть таким образом, под видом Олимпиады завтра может все пройти. И где мы уверены, что смена руководства на всяких уровнях завтра не приведет к смене интересов и переделу земли в городе Сочи как такового? Гарантии такой уверенности мы не имеем. Но где гарантия, что завтра в санаторию не поднимают землю под видом, что она будет нужна? Где гарантия, что не поднимают землю в хороших местах, где частник сегодня живет? Правильно?
Опасения, что под знаком Олимпиады в Сочи грядет передел земель, беспокоит горожан. Ведь строительство олимпийских объектов – это грандиозный проект частно-государственного партнерства.
Мы и сейчас не против Олимпиады. Мы тоже за престиж страны, но только мы требуем от руководства выполнить свои обещания. Свободных земель для строительства олимпийских объектов достаточно. Беда только в том, что они не на побережье, а следовательно, не очень устраивают олигархов. Они хоть и радеют за Олимпиаду, но цель у них одна – захватить земли на побережье. Вот поэтому ко всем объектам, которые они будут строить, сразу же присоединяется значение «Олимпийский». Чтобы народ не сопротивлялся и с целью экономии своих финансов подготовлен этот закон.
Олимпийский законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе. Второе и сразу третье, с учетом предложений сочинцев или без них, состоится в середине ноября. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. 43 офицера Челябинского танкового института, ставшего печально известным после трагедии Андрея Сычева, заявили, что рискуют со своими семьями потерять служебное жилье и попросту остаться на улице. Институт расформировали, а офицеры, оставшиеся без квартир и работы, обратились сначала к министру обороны, а затем и к президенту. Семья Эраста Захарова уже привыкла мотаться по съемным углам. До этого в течение 7 лет офицер каждый день ездил на работу в областной центр из городка Чебаркуля. 2 часа на электричке в одну сторону, 2 в другую. В Чебаркуле у семьи была площадь в старом общежитии на территории военной части. Но обо всем по порядку, рассказывает жена офицера Марина Захарова.
Познакомились мы в Чите. Я родилась сама в Чите. Терек приехал туда лейтенантом. Это был 84-й год. В 85-м мы с ним уже поженились. Родилась у нас дочка, которой сейчас 23 года. Потом так получилось, что сразу пошли погодки у нас, а тут перевод мужа на Урал. До 92-го года было все, допустим, как-то вот более-менее. Жить можно было, даже хорошо можно было жить. 91-й год. Переезжаем в Алапаевск. Тоже сразу дали квартиру. Потом, значит, Эрик уезжает в Чечню. И после Чечни он возвращается, а для него уже должности нет. Там как раз-таки сдавался дом. Мы могли получить даже 4-комнатную квартиру, как положено, потому что у меня дети разнополые. Ну а какой смысл, потому что должности нет. И вот переводят сразу в Чебаркуль. В Чебаркуле он на должность начхима полка.
В 1995 году семья переехала в Чебаркуль. Первоначально 5 человек разместили в крохотной комнатке размером со среднюю кухню. Кровати пришлось ставить в 2 яруса.
Кровати друг на друга ставим, но там же сразу, как говорится, и раковина, и все прочее, как говорится, и плита, и вот это, и где хотите, там и спите, хоть на потолке, хоть не знаю где. У Эрика, ну, коллега, скажем так, вот они с ним прямо вместе в одном кабинете сидели, он уехал в Чечню и погибает, а у него тоже трое детей, и маленький ребенок только что родился. А нам как раз предлагают четырехкомнатную квартиру. Ну, во-первых, нас попросили, да и мы отдали, но как, как говорится, просто бы это бы, сердце бы не повернулось в другую сторону. Потом через какое-то время нам все-таки выделяют, ну, жилую площадь, там квартиры это трудно очень назвать. Там все, сантехника, все разбитое, там все краны выпадают, там я не знаю, кто последний раз вообще какой-то там ремонт делал, то есть ничего этого не было. И никто ничего не собирался делать.
Спустя некоторое время Эраста Захарова перевели в Челябинск, но жилье в областном центре не предоставили. На машину боевой офицер не заработал, приходилось мотаться электричками. На дорогу в день уходило 4 часа. Подросли дети. В крохотном Чебаркуле нет возможности для хорошего образования. На семейном совете решили, что старшая дочь будет учиться в Челябинском лицее. Слово Марине Захаровой.
Дочь также начала, как папа, ездить. А ребенку-то в 7 классе, сколько лет-то, так она ездила 2 часа на электричке, а потом еще час доезжала от вокзала до лицея. То есть она 3 часа ехала. И 3 часа обратно. И вот она возвращалась, едва живая, то есть она порой ложилась спать в 2 часа ночи, а в 4 ей нужно было подниматься. Потом мы сюда переехали, и теперь с того времени у нас практически все деньги уходят только на оплату.
Дальше жить в Чебаркуле было уже невозможно. Во-первых, подполковник Эраст Захаров, по сути, уже не имел отношения к воинской части, на территории которой проживал, о чем ему регулярно напоминали. Во-вторых, однажды за несвоевременное погашение коммунальных платежей, вызванное нехваткой денег, им отключили свет. Семья была вынуждена готовить еду в лесу на костре. Когда Захаров обратился с этой проблемой к замполиту танкового училища Гусеву, тот его попросту отбрил.
И вот Эрик же не мог нас бросить. Объясняет про это Гусеву, а Гусев вот так отвечает. Проблемы негра шерифа не волнуют. Правда, я могу еще подчеркнуть, что он сказал далеко не так.
Семья переехала в Челябинск. Ставшие самостоятельными старшие дети Захаровых снимают жилье отдельно от родителей. Марина, Эраст и их младшая дочь ютятся в однокомнатной квартире. В совокупности члены семьи за аренду жилья платят довольно крупную сумму, хотя должны жить в своей квартире, говорит подполковник Эраст Захаров.
Мы обращались. Первое, Министерство обороны, министр обороны, это было в июле. Сычев герой, а я не герой. Я 6 лет уже болтаюсь, как, извини меня, 6 лет болтаюсь, и я не герой. А я такой же солдатик, как этот Сычев. Я лучше в Чечне бы ноги свои потерял там, ноги потерял, зато моя семья сейчас бы жила счастливо и хорошо, в нормальной квартире.
Офицеры терпели долго, но когда речь зашла о том, что училище расформируют, а они останутся ни с чем, они обратились к министру обороны и президенту.
Вот нам ответили, вот это письмо пришло, подписано генерал армии Масловым, главнокомандующий сухопутных войск сейчас. Он был у нас в Чебаркуле командиром дивизии. Вот он прислал ответ. Март 2008 года. В марте 2008 года училища не будет. Кому мне обращаться за этой квартирой? Военкомат даже сейчас деньги не перечисляет. Говорит, что на вас разнарядки никакой нет, никто ничего не говорит. Кому я буду обращаться в марте 2008 года за этой квартирой? Поэтому все возмущаются, что это все бумага, бумага все вытерпит.
Помимо всего прочего, после фактического закрытия училища офицеров не уволили, а приписали к военкоматам. Люди получают простойную зарплату, потеряв примерно половину своего прошлого оклада.
Чаша когда переполнилась? Когда нас сейчас лишили денег. Я получал 15 тысяч, а сейчас я получаю 7 тысяч. Еще не получаю, потому что советский военкомат, куда я иду на учет, почему-то говорят, что нам никто ничего не говорил, никаких средств на вас не выделяют. Согласно законодательству, не имеют права уволить без предоставления жилой площади. Жилой площади нет. Работать нельзя, потому что нельзя, военнослужащим работать нельзя.
Тех 7 тысяч, которые будет теперь получать Эраст Захаров, аккурат хватит на оплату съемного жилья. Где взять денег на остальные расходы, Захаровы не знают. Александр Вали для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Красноярск. Ярослава Бочарова.
Девочка с характером такая, ну, требует к себе внимания.
Карине 10 месяцев. Мамочка ее оставила у соседки. Ушла ненадолго, а получилось навсегда. Девочку отправили в больницу, где она получает должный уход. Таких, как она, в 20-й больнице Красноярска сегодня 10 человек. Рассказывает Алена Темирова, региональный представитель благотворительного фонда «Приют детства».
По телефону вот отозвались на вот этот вот опрос. Женщина, она хочет сама быть, помогать. То есть почему она заинтересовалась? Потому что у нее буквально недавно лежала дочка с малышом со своим. Тоже, опять-таки, прозрачные стенки. И она видела, как, ну, кормили ребенка, ребенок как раз с волчьей пастью. Видимо, не получалось пить. Или ребенок не хотел, может, мало ли что, не знаю, по какой причине, но эта женщина так хорошо встряхнула ребенка. Она, конечно, торопится. Ей надо все это вовремя сделать детей. Но, слава богу, сейчас немного. Когда в прошлом году, по-моему, было, в одну какую-то неделю по 3 человека в день, неделю шло.
Таких историй Алена слышала десятки. Вот уже 3 года она помогает брошенным детям, и это не только больничные отказники. Алена Темирова, редактор популярного красноярского родительского сайта, региональный представитель благотворительного фонда «Приют детства», а по совместительству еще и инженер, сама воспитывает 3 детей. Взяла бы в семью еще, да Алька, младший сын Алены, еще ходит в детский сад.
Ну, это немного народу-то надо.
Это ведь больной детский центр.
Говорит Ольга Анатольевна Ярусова, главный педиатр Красноярского края.
Это не наша проблема, это проблема вообще государственного уровня. Что у нас наши больничные учреждения, к сожалению, как бассейн с 2 трубами, сколько бы мы отсюда ни выливали, к сожалению, приток у нас не сокращается. У нас не сокращается число детей, которых оставляют в родильных домах. Есть дети, которые помещаются просто на период трудной жизненной ситуации. Допустим, вот на сегодня родители не работают. Детей этих содержать их нечем. Их дают нам в больницу на какое-то время. У нас они содержатся.
Живут ли дети годами в больницах? Врачи уверяют, что это миф. Каждый ребенок находится там не больше 1,5 месяцев. По статистике, около 1700 детей в год поступают в больницы Красноярского края. От 100 из них матери отказываются еще в роддомах. Постоянно на балансе больничных коек находится около 100 детей. Врачи их обследуют, а социальные работники устанавливают юридический статус. Затем либо в дом ребенка, либо обратно домой. Пока дитя находится между больницей и детдомом, его защищает государство. Поясняет Ольга Ярусова, главный педиатр Красноярского края.
На них выделяются определенные деньги. Вы же знаете о законе края, который наделяет полномочиями органы местного самоуправления городов и районов края, на, именно на содержание вот таких детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 4 лет. У нас этот закон на сегодня составляет, сумма этого закона, 18,6 миллионов рублей. То есть на каждого ребенка, на каждый день его пребывания в больнице выделяются деньги, порядка 400 с лишним рублей, как на заработную плату сотрудникам, которые за ними ухаживают, так на питание, на мягкий инвентарь.
И у нас практически вот для этих ребятишечек есть все. Есть все, и мягкий инвентарь, есть и памперсы, и игрушек достаточно в большом количестве. Так что в основном у нас есть все.
О том, что дети ни в чем не нуждаются, заверяет Татьяна Сергеевна Ярышева, заместитель главного врача 20-й больницы города Красноярска. Только вот волонтеры под руководством Алены Темировой, регионального представителя благотворительного фонда «Приют детства», в приватных беседах слышат иное.
Мы позвонили в больницу тогда, и у нас принимали, перед Новым годом принимали вещи, много вещей. 2 дня, наверное, мы только сортировали, это мы записывали, составляли списки, сколько туда передать. То есть на каждого ребенка как минимум по 2 ползунка. Тогда было около 50 детей в 2 больницах. Распашонки, ползунки, чепчики, памперсов, насколько я знаю, все-таки недостаточно.
Алена уверяет, что тема больничных отказников полна слухов, зачастую надуманных. Наверняка знает лишь одно. Сейчас в 20-ю больницу Красноярска нужна коляска, желательно 2-местная, чтобы прогуливать малышей. Для Радио Свобода, Ярослава Бочарова, Красноярск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Самаре создан общественный совет по контролю за репертуаром кинотеатров. Необычная общественная организация под названием «Синема» появилась в Самаре в середине октября по инициативе родителей самарских школьников. Взрослые слишком обеспокоены тем, что в кинотеатрах в основном показывают фильмы со сценами жестокости и убийства. Культ силы и агрессии в почете и на телеэкране, рассказала член организации «Синема» Ольга Казакова.
Нас воспитывал, вот я, например, в Петербурге выросла, нас воспитывал город. Город и все, что связано вокруг. Театр, воспитание, которое нам давали, где мы учились, нас растили как-то. Когда мы росли, мы волей-неволей становились теми, кем хотели нас видеть. Выросли все с той же душой внутри, поэтому для нас вот это многое сейчас просто страшно даже.
Фильмы, пропагандирующие агрессию, опасны для психики детей и подростков, считает Ольга Казакова.
Просто многое им нельзя смотреть уже, особенно детям, потому что дети в таком возрасте, когда они подражают жизни окружающей себя. И им очень нравится многое, они это потом и растут потихоньку. туда, куда не надо. Бесконечный пиф-паф, вот эти взрывы и нечего смотреть. Только, знаешь, стрельба, взрывы, тюрьма и так далее, и так далее.
Уникальность общественного совета организации «Синема» в том, что экспертами выступают не только профессиональные психологи, культурологи и киноведы, но и сами родители, и даже бабушки и дедушки. Римма Флоринская, например, давно увлекается кино, прекрасно знает отечественную и мировую киноклассику. Молодежь нужно воспитывать на шедеврах мирового кино, а не на боевиках, которые обеспечивают кинотеатрам кассовый сбор, но не учат доброте и гуманизму, говорит Римма Флоринская.
Пугает, что молодежь стала жестокой. Посмотрите, как в Кондопоге, там же молодежь была, да и не только там. Не нужно столько фильмов показывать. И про зону показывать, и про убийство. Слишком, это слишком. Раньше было много спектаклей хороших. Сейчас только это можно по культуре увидеть. Ужас, кровь, все эти боевики, все фильмы. У нас почти нет фильмов. Я подчеркиваю, почти нет фильмов, в которых не было бы убийства и жестокости. Ну, кроме новостей. Но даже там очень много крови. И насилие, и насилие.
Общественный совет «Синема» уже направил свои рекомендации в адрес дирекции самарских кинотеатров. В них главным образом советы по формированию репертуара. Нужно, чтобы кинопрокат приносил кинотеатру не только прибыль, но и учил пришедших в кино детей и подростков не только приемам карате и гангстерским премудростям, но и прекрасному, говорит мама самарского семиклассника Марина Ионисян.
Не знаю, с одной стороны, вроде как интересно, а с другой стороны, действительно жестокость. Я считаю, что это плохо. Надо что-то более положительное, и так много злости, и там злобы. Что-то более, наверное, романтичное, хотя, может, это немного нереалистично, но, в принципе, это неплохо.
Фильмы, которые показывают по телевидению, тоже пропагандируют культ силы и жестокости, продолжает Римма Флоринская.
Я сейчас вот как ни странно смотрю «Капкан», поскольку там старые артисты играют, то очень, конечно, там плохо, об адвокатах, обо всем очень плохо, и это влияет, мне кажется, отрицательно. Отвратительный следователь. Там очень не нравится мне адвокат, который за взятки. Хотя фильм в какой-то степени мне нравится, потому что там много личных отношений, но вот это вот мне очень не понравилось. Особенно следователь, который за счет одного заключенного хочет сделать себе карьеру. У меня племянник маленький, я всегда выключаю телевизор, когда это показывают. По телевизору можно научиться даже бомбу сделать. Если не по телевизору, то при помощи художественной литературы или выйти в интернет и там обучиться. Это очень плохо, очень плохо.
В ближайшее время самарцы из общественного совета «Синема» намерены изучить спектакли самарских театров. При этом члены общественной организации говорят, что ни в коем случае не считают себя цензорами, исповедующими пуританские взгляды. Ведь девиз «Синема» – известное изречение «Наслаждайтесь искусством, а не подделкой». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Новости коротко. Парламент Грузии утвердил указ президента Михаила Саакашвили о введении чрезвычайного положения на 15 дней. Власти не исключают, однако, что этот режим будет отменен значительно раньше. Известный предприниматель, сторонник грузинской оппозиции Бадри Патаркацишвили, не исключает, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Об этом заявил в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк ван дер Бранде. Басманный суд Москвы продлил до 11 января срок содержания под стражей бывшему банкиру Алексею Френкелю, который обвиняется в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Власти Пакистана освободили из-под домашнего ареста в Исламабаде лидера оппозиции экс-премьера Беназир Бхутта. Она планировала приехать в город Равалпинди, где проходила демонстрация ее сторонников, но полиция блокировала Бхутта в ее доме в Исламабаде. Демонстрация в Равалпинди была разогнана. Десятки людей арестованы. В иракской провинции Диала в пятницу в результате теракта погибли 5 старейшин местных суннитских племен. Президент Польши Лех Качинский поручил формирование правительства Дональду Туску, лидеру победившей на недавних выборах правоцентристской партии «Гражданская платформа». Комитет ООН против пыток начал слушание по ситуации с правами человека в Узбекистане, где за последнее время были закрыты сотни представительств иностранных неправительственных организаций. В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение в связи с разливом нефтепродуктов у берегов этого штата. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер распорядился использовать все имеющиеся в штате ресурсы для очистки прибрежных вод.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Вечером 2 ноября в редакции глазовской газеты «Мой город» произошел обыск. В течение 6 часов 6 сотрудников городского отдела внутренних дел под руководством главы города Глазова Владимира Перешеина и начальника городской милиции Юрия Коломийца искали материалы, направленные против «Единой России». Искали они их в типографии, которая есть у газеты «Мой город». Типография выполняет коммерческие заказы по договорам с различными организациями, в том числе с местными отделениями политических партий, вступивших в предвыборную борьбу. Когда начальство в типографии искало компромат, главный редактор газеты «Мой город» Владимир Чепкасов ехал в Ижевск на прием к министру печати и информации, куда был вызван по техническим, как он думал, вопросам, рассказывает Владимир Чепкасов.
Я ехал в Министерство печати и информации для того, чтобы встретиться с министром, решать текущие вопросы. Там мне сообщают, что вот пришла какая-то женщина, назвала себя Гагарина Огородникова, назвала себя исполняющей обязанности. Обязанности у нас есть в редакции. Я пока еще редактор. Мне никто в известность не поставил.
Вы уезжаете 2 числа в Ижевск. Уже связано это с новостью об отстранении вас?
Я не знал ничего об этом. Я узнал это ближе к 7 вечера в Министерстве печати и информации, где меня ознакомили с этим приказом. Почему в отсутствие главного редактора проводится обыск помещения? Почему глава города Глазова Перешеин самое непосредственное участие принимает в этом обыске? Почему он вызывает начальника управления внутренних дел, приезжает по его распоряжению и как бы проводит этот обыск?
Владимир Чепкасов – личность в Глазове известная. Коммунист. До недавнего назначения 2-м секретарем Удмуртского рескома КПРФ руководил Глазовской городской организацией Компартии. Единственный из депутатов Глазовской городской думы, который был во всех ее 4 созывах, считая с 1-го. Сейчас Владимир Чепкасов баллотируется по Глазовскому партийному списку КПРФ в депутаты Государственного совета парламента Удмуртии. Поэтому находится в административном отпуске. Как это совместимо с отстранением от должности, Чепкасов видит за происшествием желание расправиться с ним.
Перешеин мечтает давно снять меня с должности главного редактора, но ему никак пока это не удается, потому что я еще депутат городской думы. Они позволяют себе слишком многое. А что вот после того, когда, не дай бог, они эти выборы выиграют? Там вот полный беспредел.
Есть ли в Глазове поддержка у опального редактора? Я попросила рассказать о газете и ее создателе и бессменном руководителе, постоянного подписчика и читателя Рувима Загускина.
Там всегда есть что почитать. Там есть и городские новости, и общественные новости, и все, что в стране творится. Все это в ней очень хорошо и доступно публикуется. Очень хороша там детская страница в каждом четверговом номере. Я раньше выписывал когда-то до моего города «Красное знамя». Мои товарищи, вот многие знакомые, выписывали «Красное знамя». Они в основном перешли на мой город. Почему? Потому что это более, что ли, земная газета, я бы так вот сказал. С Чепкасовым я знаком. Человек – душа. Ну, редко такие люди встречаются, душевные, сочувствующие. Как депутат и как редактор он очень много помогает.
А в среду, 7 ноября, глазовские коммунисты вышли на митинг, посвященный 90-летию Октябрьской революции. По мнению участников, возле Ледового дворца собралось не менее 500 человек. Примерно половина из числа выступавших выражали свое возмущение обыском в редакции газеты и отстранением от должности ее главного редактора. Председатель общественного движения «За справедливость и достойную жизнь» Николай Барышников тоже выступил на митинге 7 ноября. А еще он отнес заявление прокурора города.
5 человек мы вчера собрались
и обсуждали, как дальше быть, в чем дело. И вот у нас родилось такое, значит, заявление прокурору и председателю избирательной комиссии на произвол мэра города и так далее. Мы это заявление отнесли Курбатову. Человек, наверное, 500, чуть больше было. Для Глазова это неплохо. Они же пожилые люди, они мерзнут. И тем не менее, они отстояли, возмущались такими действиями мэра. Ну, просто даже на слов нету.
Надо отметить, что инициатор обыска, который теперь скромно именуется осмотром, глава муниципального образования город Глазов Владимир Перешеин возглавляет Конгресс муниципальных образований Российской Федерации и как таковой является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Благовещенск и Хэйхэ. Одно вдохновение, одна перспектива, одна судьба. Такие плакаты на русском языке можно увидеть на противоположной стороне Амура в соседнем китайском городе. Правительство КНР активно работает над проектом «Два государства, один город». Цель – максимально сблизить политически и экономически расположенные вплотную друг к другу города разных государств, создание международного мегаполиса на берегах Амура. О китайских инициативах практически ничего не известно на российской стороне. В амурском правительстве уверены, что речь идет не более чем о налаживании побратимских отношений, говорит заместитель министра экономического развития правительства Амурской области Андрей Конюшок.
Я уверен, что речь не идет об объединении экономик двух городов. Просто по определению, потому что это города принадлежат разным государствам. Скорее всего, здесь идет неправильное толкование того, что предлагают китайцы. Речь идет пока только о налаживании диалога, о совместных путях развития в экономике, социальной сфере, культуре.
Проект «Два государства, один город» подразумевает на первоначальном этапе создание совместного научно-исследовательского сельскохозяйственного института, совместных образовательных учреждений, создание промышленных предприятий, в том числе и по переработке нефти, а также строительство огромного международного центра приграничной торговли в районе Китайской таможни. Интересно, что эти инициативы ни разу публично не обсуждались в Благовещенске, о них ни разу не писала местная пресса. Жители столицы Преамурья ничего не знают об этом, а о перспективе возможного сближения с Китаем выражались крайне негативно. Не столько категорично относятся к китайскому проекту «Российские челноки». По мнению Андрея Григорьева, сближение двух городов разных государств будет неизбежным.
В любом случае, связь между городами всегда нужна. Поэтому я считаю, это нормальное явление. Это, во-первых. Во-вторых, еще плюс то, что все-таки приграничная торговля как-то помогает выживать нашим людям. Потому что наше правительство федеральное, скажем так, центральные власти, они не способствуют. Именно по Дальнему Востоку, по Сибири мы как бы считаемся придатком. Здесь хоть более-менее есть людям чем заняться, хоть заработок у них будет всегда.
В любом случае проект «Два государства, один город» должен быть двусторонним. Пока российская сторона не делает по этому поводу никаких официальных заявлений. Хотя речь о создании особой экономической зоны в районе Благовещенска идет с начала 90-х годов. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. С начала октября на Ставрополье, как и в целом по стране, резко подорожали продукты питания. По данным краевого правительства, продовольственные товары выросли в цене в среднем на 4%. На деле же литр подсолнечного масла подорожал с 30 до 57 рублей. Литр молока местного производства себестоимостью 9-13 рублей сегодня стоит 26. Яйца с 25 рублей за десяток подорожали до 35-40. Первыми ценовой удар ощутили на себе ставропольские пенсионеры.
Жить невозможно, я пенсионерка. Эти продукты, плакать хочется, честное слово. Мне ничего не хватает, это же ужас. Да что заморозили, а для нас это 50 рублей, 45 масла постно. Мясное я забыла, когда я ела. Что я могу за 2700?
Есть реальная цена продукта. Чересчур много наваривают на перепродаже. На Западе говорят так, надо подешевле купить. а не наваривает цену на услуги. Услуга, как сказал Булат Шалович Акуджава, иногда над победами нашими стоят пьедесталы, которые выше побед. Но если молоко, а закупочная цена 8 рублей, а продается оно по 30, значит памятник 2 сантиметра, пьедестал 2 метра.
Впрочем, отдельные сегменты продуктового рынка по-своему отреагировали на ценовой скачок. Так, торговцы мясных рядов Пятигорского рынка Верхний не только не стали повышать, но даже заявили о снижении цены на свой товар.
Вообще, по идее, должно быть дороже. Из-за того, что у народа денег нету, поэтому мы скидываем цену. На все цены поднялись, а на мясо, как видите, нет. Самый дешевый продукт.
И действительно, килограмм говядины здесь стоит, как и прежде, 130, а то и 110 рублей. Свинина дороже, 150-180 рублей за килограмм. А вот овощи в соседних рядах заметно подорожали. И это при том, что уровень инфляции в крае за 9 месяцев текущего года почти в полтора раза превысил соответствующие показатели года минувшего. А все потребительские товары с начала года подорожали в среднем на 8%.
Я ничего не могу купить на эту пенсию. Абсолютно, вы понимаете? Это просто вот на выживание.
Вот, например, во Франции 2 месяца бучу поднимали, в конце концов закон-то новый. Та же самая история в Италии, та же история в Германии или там в какой-то Малышкиной Бельгии. А у нас? Ведь мы можем только языками чесать. И все. Больше же мы ничего не делаем. Нам вот подняли цены, извините, на то же самое масло постное, которое у нас навалом растет и которое мы за границу продаем. 30 рублей 50. Это как?
В 20-х числах октября исполняющий обязанности вице-губернатора Ставропольского края Анатолий Воропаев собрал журналистов на пресс-конференцию, где заявил, что правительство контролирует ситуацию, связанную с ростом цен на продовольствие. Он рассказал, что правительством принято постановление об установке предельных надбавок на социально значимые товары. В их список вошли пшеничный хлеб, мука, кефир, масло, молоко, куриные яйца и сахар. С федеральными и региональными торговыми сетями подписано соглашение о том, что надбавка на эти товары не может превышать 10%, даже если закупки осуществляются через посредников.
Будут организованы телефоны доверия, и мы просим жителей, когда они будут сталкиваться с немотивированно повышенными ценами, на их взгляд обращаться, и мы, конечно, по каждому случаю будем разбираться. Выпущено распоряжение правительства Ставропольского края, где рекомендуется ограничение розничных наценок на социально значимые группы товаров, в частности хлеб, молочная продукция, масло растительное, яйцо куриное, соль и сахар. Для розничных торговых сетей наценка должна составлять не выше 10%.
Заявили краевые власти. А вот каков прогноз представителей мелкого продуктового бизнеса.
Не будут слушаться указов. Ну, контролирующие органы, вы же понимаете, они за всем не угонятся. Хоть и есть решение правительства, хоть и есть решение, значит, нашего президента о том, чтобы заморозить эти цены хотя бы на том уровне, на котором мы сейчас мы стоим, с вами смотрим. Но я думаю, на местах, может быть, в Москве частично выполнение будет, там будет ходить. А здесь власти просто с этим не справятся. Они соображают, но, видите, процесс не остановишь. Ведь это же все сделано было для обогащения определенного круга лиц. И не здесь, не в Пятигорске, а там где-то повыше.
По словам пятигорчан, никакого контроля роста цен на продукты они пока не ощутили.
Пока нет. Вот сейчас пошел творог, брат раньше брал за 16, сейчас 24,50. Помидоры вон, 30 рублей барахло. Нашим правителям всем, начиная сверху донизу, позор за то, что они допускают такие вещи. Добавляют 147 рублей пенсии, а цены вздорожали в полтора раза на 50-60%. Вот вам и цена нашей власти.
Да хотя бы один чиновник эту пенсию получил такую, как мы. Они же такую пенсию не получают. Что они нам 140 рублей добавили? Это же ничего. Стыд и срам. Позор. Позор. Самый настоящий позор.
На днях Ставропольская краевая дума заявила, что намерена ускорить разработку и принятие краевого закона о продовольственной безопасности. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Водители такси и руководители частных таксопарков столицы Мордовии протестуют против установки в машинах контрольно-кассовых аппаратов, как того требуют налоговые органы республики. Таксисты отправили открытое письмо-обращение в Госдуму России мордовским депутатам и руководителям государственных налоговых инспекций Мордовии. Наше обращение обусловлено убеждением, что малый и средний бизнес – основа экономического благополучия и задача власти – содействие развитию бизнеса, говорится в документе. Требования же об установке счетчиков никак не соответствуют этому, уверены саранские таксисты. По закону все организации и индивидуальные предприниматели при продаже товаров и оказании услуг за наличный расчет должны применять контрольно-кассовые аппараты. Раньше требование иметь кассовые аппараты вызвало немало возмущений со стороны рыночных торговцев, мол, куда мы будем ставить их в своих небольших палатках. Проблема отчасти была в том, что люди с советских еще времен привыкли к большим и громоздким машинам, стоявшим в кассах магазинов. Но оказалось, что существуют компактные модели размером едва ли не с блок сигарет. Прошло совсем мало времени, и теперь в каждой палатке на рынках города есть кассовые аппараты, и, покупая килограмм муки или пачку макарон, вы всегда получите на руки чек. С такси было сложнее. В 2002 году в Саранске была предпринята первая попытка установить таксометры на машинах такси. Ни к чему хорошему это тогда не привело, говорит руководитель одной из частных фирм такси Саранска Сергей Гизима.
Несколько видов кассовых аппаратов, разновидностей кассовых аппаратов. Один из них уже когда-то пытались установить на автомобиле. Из-за этого разорилось три фирмы. Три предпринимателя закрылись. Как говорится, после установки этих аппаратов...
По словам Сергея Кизимы, фирмы разорились из-за больших расходов, которые складываются из дороговизны самих аппаратов, цена одного около 13 тысяч рублей, платы за ежемесячное обслуживание и ежегодного обновления памяти аппарата. Руководитель частной фирмы такси уже подсчитал, что для оборудования всего своего автопарка таксометрами потребуется 1 миллион 300 тысяч рублей. Постановка их на абонентское обслуживание будет стоить еще 800 тысяч в год. Своего руководителя поддерживают и водители, работающие на машинах.
Зачем они нужны?
И добавляют при этом.
Во-первых, они допотопны.
По уверению водителей, в 2002 году было много проблем с поиском запасных частей для старых аппаратов, которые уже давно перестали выпускать. К тому же они не соответствовали стандарту используемых сейчас расходных материалов. Например, там можно было использовать только маленькие катушки ленты. Такие в настоящее время не выпускаются, и водителям перед рейсом приходилось самим заниматься их нарезкой и перемоткой. И вообще, все водители такси сейчас уверяют одно – таксометры в машинах – это неудобно, повышает аварийность, так как им приходится часто во время поездки отвлекаться.
Водитель не обезьяна, в общем-то, научится, понимаете, но, блин, ну это же время, понимаете, вот я, допустим, еду, что-то еду по дороге, еду, а она говорит, мне остановка, а мне нужно кнопку нажать, там остановка, вот стоянка, вот мне туда смотреть или туда смотреть, вот кем дорогу, что важнее-то, я что-то не понимаю.
Со своими, теперь уже бывшими коллегами не согласен саранский пенсионер Виктор Доронькин. Он начал работать на такси еще в конце 60-х и почти 20 лет ездил по столице Мордовии на машине с шашечками. Он не припомнит ни одной аварии, которая бы произошла из-за того, что водитель проводил расчеты с пассажирами.
Раньше, когда мы работали, такси было государственной службой, был таксопарк, все такси были оборудованы счетчиками. Рассчитывались, не торопясь, останавливались.
А про утверждение о том, что счетчики неудобны в эксплуатации, старый саранский таксист говорит так.
Это все отговорки. Во-первых, значит, они не ставили счетчики, потому что было бы ясно конкретно сумма выручки за смену. И, значит, соответственно, владельцы такси, хозяева должны платить налоги с доходов. Все это отговорки. Я считаю, что счетчики нужно. Это будет справедливо в том, что клиент знает, что он заплатил столько, сколько он проехал.
Налоговая служба, с которой, если можно так сказать, воюют сейчас саранские таксисты, утверждает, что счетчики необходимы, чтобы клиент расплачивался за поездку строго по километражу, а не отдавал фиксированную сумму независимо от маршрута. В настоящее время в столице Мордовии сложилась такая система оплаты. Проезд из центра города в любой микрорайон – 60 рублей. Из одного микрорайона в другой – 80. В общем, плата не по километражу, а по самому факту поездки. В налоговой службе считают это нарушением закона. К тому же начальник отдела оперативного контроля инспекции налоговой службы Сергей Борисов объясняет требования налоговиков и заботой о правах потребителей, то есть пассажиров.
Если нам выдадут чек, соответственно, там он будет написано, кому принадлежит данная машина, будет написано его ИНН, и, соответственно, можно в любое время обратиться, например, мало ли, может быть, нарушили какие-то ваши права.
О правах потребителей самым неожиданным образом вспоминает и руководитель фирмы такси Сергей Кизима. По его словам, каждый пассажир имеет право на поездку в комфортных условиях. А что создает комфорт? Конечно, музыка. А как пассажир может послушать музыку, если место магнитолы займет этот самый таксометр?
Где он будет стоять? Значит, вот так вот. Тогда мы выбрасываем магнитофон. Культура, соответственно, уровень обслуживания улучшается.
Сергей Кизимов все-таки надеется, что проблему с таксометрами удастся решить в интересах таксистов. В составленном им письме депутатам Госдумы, подписи под которым поставили сотни водителей, технических работников фирм по перевозке пассажиров и частных таксистов, написано: в целях сохранения существующих в Саранске таксопарков и их дальнейшего развития убедительно просим отсрочить установку кассовых аппаратов на такси. Если мы установим таксометры, стоимость проезда увеличится, по крайней мере, в 2 раза, говорят таксисты. В конечном итоге за все это будет платить пассажир. К тому же многие водители, индивидуальные предприниматели, говорят, что уйдут из легального бизнеса и будут подрабатывать частным извозом нелегально. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Когда распускали нашу контору, он сказал так: стадо овец, вы, говорит, от меня ничего не получите, и зря вы гоняетесь, и у нас одними фильками закидал.
Группа псковских дворников обратилась в Мировой суд Пскова с иском. Речь идет о невыплаченной зарплате за первый квартал текущего года. Иски дворников обращены к предприятию «Центр ЖКО», говорит дворник Раиса Зуева.
Нужно как перевели в «Центр ЖКО», где директором был Кот Орлов Андрей Викторович, и вот нас, в общем-то, пошли такие постоянные проблемы. Зарплата нам постоянно задерживалась, зарплата урезалась, и даже доходило до того, что нам по 100 рублей давали только, и месяц там больше не было зарплат.
Коллега Раисы Зуева и Валентина Гидкова продолжают.
Подписываете листочки пустые, то денег не получите. Дворники подписывали. Подписывали, а потом бог знает, что он там писал вверху. Подписи все есть, писали, что хочешь.
Каждый раз делала разные бумаги. Сегодня одни документы, после обеда уже другие документы. Ну, поэтому мы обратились в трудовую инспекцию. Вот писали в прокуратуру. Полностью коллектив. 26 человек.
Муниципальное предприятие управления микрорайоном номер 4, в котором трудились эти дворники, по договору с обществом с ограниченной ответственностью, а проще говоря, частным предприятием «Центр ЖКО», выполняло так называемое техническое обслуживание жилищного фонда микрорайона. Раиса Зуева продолжает.
Ну, у нас зарплата 1175 у уборщицы и 1200 у дворника вот была. Но у нас же ведь люди убирают не единственно не по одному же участку убирали, кто 3 участка, кто 4, кто больше. Какая вот ситуация была? Целый год практически.
В апреле муниципальное предприятие управления микрорайоном номер 4 было расформировано, а его функции по обслуживанию жилищного фонда микрорайона переданы в 2 муниципальных предприятия, обслуживающих другие микрорайоны города.
Но людям деньги так и не выплатили. За январь, февраль и март нам полностью не выплатили заработную плату. Нас перевели с половины апреля, а вот эти 3 месяца, они так и остались в воздухе.
Тем временем директор частного предприятия ООО «Центр ЖКО» сменил род своей деятельности. Дворники обратились в Мировой суд. В суде исковые заявления приняли только от 7 человек. Один из них – дворник Светлана Пылева.
Можно задолженность о зарплате выдать, а он не выдает. А без этой справки суд заявление не принимает. Им подавают задолженность о зарплате, сколько вам предприятие должно. А он не выдает, даже трудовой инспекции отказал. Его обязали под роспись нам, ну, всем выдать справки о заработной плате. Он даже инспекции отказал, его отлавливали. А без этих справок суд не принимают. То, что сами люди пишут, знают же каждый там примерно, сколько он должен получить. Пишут на бумажке, вот столько-то мне должны. Они не принимают, им полностью давай там подтверждение, чтобы все расписано, зарплата была. Докажи, как ты эту зарплату получил. На 7 человек приняли только вот кое-как.
Ну, потому что сами сделали расчет, да. Сами как могли. Сделали расчет, и вот это заявление исковое отнесли.
Дворники обратились за помощью к правозащитникам, говорит руководитель правозащитной организации «Вечи» Венедикт Достовалов.
Это вот один из случаев, когда в результате реорганизации или реформирования страдают рядовые люди, рядовые работники.
О своих трудовых отношениях с бывшим начальником его бывшие подчиненные говорили на судебном заседании.
Если человек убирал 3 участка, он ставит 1, Если убирал он два участка, он вообще получастка, то есть как хотел, так и он и ставил. И ссылался на то, что, мол, как бы грязно там было, и, ну, надо было что-то говорить, конечно. Но дело в том, что доказать он ничем не смог, потому что нарушений нигде зафиксировано не было. То есть ни прогулов не было, ни замечаний не было по уборке. И сказал так, что, мол, вот докажи, что ты работал на трех домах, допустим. Я три участка убирала. Я говорю, у меня есть свидетели. Во-первых, мастер-свидетель, то, что она ставила мне рабочие дни. Есть свидетели, дворники, которые живут рядом, видели. И сами жильцы. Они очень благодарны моей работе, говорят, замечаний никаких. Даже шоколадки давали за то, что хорошо убирала. А Орлов отвергает полностью, что якобы я эти дома не убирала. Вот таким образом, конечно, он старается как-то увильнуть от выплаты этих денег.
По словам правозащитника Венедикта Достовалова, пока дворники не написали жалобу в администрацию президента, их бывший начальник был неуловим.
Он буквально скрывался. В конце концов, пригрозив ему принудительным приводом, он явился с документами, и судья смогла уже подбирать доказательства под претензии истцов. И вот это вот 6 месяцев тянется только из-за того, что документов не было. Там и через прокуратуру ее доставали, и через администрацию доставали. И с администрацию президента туда запрашивали, и трудовая инспекция вмешалась.
Сами дворники намерены довести дело до конца.
Прощать этому человеку, я считаю, что смысла нет. Даже если мы ничего не добьемся, все равно будем греметь тогда вплоть до мэра и дальше пойдем, и до Москвы дойдем.
По мнению правозащитников, с этого работодателя необходимо взыскивать не только долг по зарплате, но и деньги за нанесенный дворником моральный ущерб, а также проценты за использование невыплаченных денег. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Варбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы, нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».